Всем привет! Это подкаст «Свой на ВДНХ» и его ведущая Елизавета Кригер. Уже много лет я изучаю историю и культуру этого удивительного места. Долгое время я не только проводила здесь экскурсии, но и руководила экскурсионным отделом выставки достижений народного хозяйства. Я очень рада, что в этом подкасте поделюсь самыми интересными историями, чтобы каждый из вас получил уникальный опыт от знакомства с выставкой в режиме для своих. Вместе с вами, своими на ВДНХ, станут наши герои Химена из Колумбии, Татьяна Николаевна из Челябинска и коренной москвич Сергей.
А помогать рассказывать истории буду я, диктор Данила Палеонтес.
Выпуск подкаста я хочу посвятить космическим объектам выставки и историям, которые про них можно рассказать. В этом году мы празднуем 60 лет полета первого человека в космос.
Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.
И ВДНХ всегда был связан с историей покорения космического пространства. Сейчас я вам объясню, почему. Выставка сейчас выглядит как обычный парк, в котором можно под открытым небом посмотреть на различные экспонаты, красивые павильоны, фонтаны. Но долгое время это был живой организм, который очень активно реагировал на различные достижения советской науки и промышленности. Например, как только был запущен первый спутник, уже через несколько месяцев его макет был выставлен на ВДНХ, чтобы люди могли посмотреть, как выглядел аппарат, который наделал так много шума в мире. И эта традиция продолжалась все годы космических полетов. Со временем на ВДНХ открыли целый большой павильон, самый большой на выставке, и посвятили его именно космической теме.
А знаете ли вы, какой главный объект стоит в центре космического павильона ВДНХ?
Ай, боже мой, это сложный вопрос. Но это же такая штука, не знаю, как объяснить. Статуя, нет, памятник космонавтам. Вот такой корабль, наверное, космический, не знаю, как объяснить.
Ой, я, конечно, по памяти не вспомню, но, наверное, это какой-нибудь корабль. Корабль, наверное, на котором Гагарин летал. Вот что стоит, наверное, на входе в ВДНХ.
Корабль, на котором Гагарин летал. Он назывался? Извините, сейчас подумаю, вспомню. Так, Восток, Восток.
Одним из символов выставки является ракета «Восток», установленная в сердце парка. Ее можно найти на площади промышленности. Это не макет, не игрушечная копия. Это настоящая ракета, произведенная на том же заводе, на котором сделали ракету, на которой в космос полетел Гагарин. Конечно же, в ней не стоит электроника, она не загружена топливом. Но мы можем представить, смотря на нее, как выглядел момент 60 лет назад, когда Гагарин собирался полететь в космос. Впечатляют размеры ракеты. В низкой застройке ВДНХ можно не понять, насколько она большая, но на самом деле она размером 16-этажный дом. И вся эта конструкция, улетая в космос, на самом деле распадается на части и возвращается на Землю маленький шарик диаметром 2 метра, так называемый спускаемый аппарат. И Юрий Гагарин, возвращаясь 60 лет назад из космоса, катапультировался из спускаемого аппарата и опустился на Землю на парашюте. Мне очень нравится факт, связанный с его возвращением. Он приземлился в поле в Саратовской области. И, по легенде, местные жители вручили ему орден покорения целины.
На полях нашей страны работает много разных сельскохозяйственных машин. Они надежно помогают колхозникам и рабочим совхозов.
Такой орден вручался колхозникам, которые перевыполнили план, которые успешно возделывали землю. В глазах местных жителей Гагарин перевыполнил план покорения целины, буквально спустившись на нее с неба. Я долгое время думала, что это легенда, но если посмотреть на фотографии всех первых космонавтов, можно увидеть у них такой орден. Так что его вручали всем космонавтам, вернувшимся на Землю. Центр космонавтики авиации можно найти спускаемый аппарат корабля «Союз». Эта капсула использовалась экипажем МКС, который участвовал в эстафете «Олимпийского огня». В космос отправить горящий факел не совсем возможно, это просто опасно для экипажа МКС. Но его передали через все помещения МКС и потом вернули на Землю. Именно этим факелом зажигали огонь Олимпиады в Сочи.
Будет зажжен Олимпийский огонь. по-прежнему очень любопытен.
Кроме ракеты «Восток», перед Центром космонавтики авиации вы можете увидеть другие летательные аппараты. Это вертолет Ми-8, самолет Як-42 и истребитель Су-27. Дело в том, что на ВДНХ всегда существовала традиция выставлять полноразмерные примеры техники. В разное время можно было встретить на выставке самосвалы, самолеты, даже иногда выставлялись целиком поезда. И эта традиция была продолжена в 2014 году. Дело в том, что на ВДНХ переехал другой космический объект. Речь идет о космическом корабле «Буран». Это очень интересный советский проект покорения космоса, сделанный для того, чтобы утереть нос американскому шаттлу. Советский Союз решил придумать свой возвращаемый космический челнок, и ему дали название «Буран». К сожалению, программа была достаточно быстро закрыта в 80-е из-за того, что у Советского Союза начался экономический кризис, но космическому кораблю удалось совершить первый и последний полет в космос. Мне очень нравится история этого полета, потому что можно думать о «Буране» как о живом организме. Дело в том, что он летал в космос сам. В отличие от Space Shuttle, он был автоматическим и летал на автопилоте. Соответственно, космический корабль был выведен на орбиту и вернулся на Землю. И меня всегда поражает следующая часть истории. После входа в атмосферу Земли за «Бураном» летел истребитель. У командного центра была красная кнопка, на которую бы нажали, если бы аппаратура не сработала, и «Буран» начал бы опасно снижаться над населенными пунктами. И в какой-то момент действительно на красную кнопку собирались нажать, потому что неожиданно «Буран» сделал дополнительный вираж над аэродромом, на который он должен был приземляться. Позднее выяснилось, что машина рассчитала, что скорость у нее слишком большая, и она разобьется при посадке, и специально ушла на дополнительный вираж для сброса скорости. Мне кажется, эта история очень милой, потому что становится понятно, что техника сама рассчитала, как правильно сесть на землю, и зря ее пытались сбить. Вот. К сожалению, тот самый «Буран» не сохранился. Он долгое время стоял на Байконуре невостребованным и сгорел во время пожара ангара, в котором он находился. Но было создано много полноразмерных копий, которые использовались для различных аэродинамических испытаний. Такой макет БТС-001 был в какой-то момент перевезен в парк Горького и там использовался как аттракцион. В 2014 году во время ремонта парка было решено его перевести на новую постоянную стоянку. И ВДНХ, конечно, была выбрана не случайно, потому что здесь уже была ракета, и в целом планировалось открывать центр, было понятно, что появится такой космический кластер. На ВДНХ к «Бурану» сделали пристройку, и сейчас он работает как музей. Очень советую его посетить. Сотрудники музея «Буран» рассказали, кстати, одну интересную историю. Как-то раз к ним пришел посетитель, который, войдя в музей, начал спрашивать, где можно увидеть рыбок. Сперва кассиры растерялись, но, поговорив с человеком, они поняли, что этот посетитель пытался попасть в «Москвариум». Он расположен рядом с «Бураном», но принял черно-белый космический аппарат за большую касатку. Поэтому он решил, что именно сюда ему нужно прийти, чтобы посмотреть на рыбок. Рядом с космическим челноком «Буран» располагается одна из моих любимых точек на ВДНХ. Это детская площадка. У меня нет детей, но есть мой внутренний ребенок, который каждый раз, проходя мимо нее, останавливается и любуется на эти горки. А дело в том, что площадка оформлена в космическом стиле. Например, вместо лошадок-качалок там можно покачаться на белке и стрелке в космических скафандрах, можно увидеть разные лазилки в виде лунохода, скатиться с горки, оформленной как ракета «Союз». Я делала это. Вот, я в нее пролезла и, конечно же, с радостью скатилась в обеденный перерыв. Так что, если у вас есть дети, если у вас есть внутренние дети, обязательно посмотрите на эту детскую площадку. На ВДНХ их всего 22, и многие оформлены очень интересно. Вот это моя самая любимая. На ВДНХ есть и другие объекты, которые связаны с космосом. Например, на самом входе на ВДНХ расположена каштановая аллея космонавтов. Это буквально аллея каштанов, посаженная космонавтами. Есть легенда о том, что первый каштан посадил Юрий Гагарин, но, к сожалению, к тому моменту, когда появилась аллея, он уже погиб. Как раз в память о нем его друг и товарищ Павел Беляев посадил первый каштан. В дальнейшем каштаны сажали после возвращения из космоса или космонавты, или члены их семей. Мне хочется думать, что это буквальное олицетворение песни про то, что космонавтам снится трава-трава у дома, то есть по возвращению им как-то хочется прикоснуться к земле и действительно посадить дерево.
Каштановая аллея расположена справа, сразу после арки главного входа в ВДНХ.
Почему так много космических объектов сконцентрировано в одном районе Москвы? Так сложилось исторически, это не случайность. Дело в том, что совсем недалеко от ВДНХ жил Сергей Павлович Королёв. Улица, на которой расположен дом Королёва, сейчас носит его имя. И на самом деле она у нас всех на слуху. Именно на этой улице расположен телецентр Останкино, и в конце многих передач «Поле чудес», «Что, где, когда», заявки, предложения, комментарии предлагают отправить именно на адрес улицы Королёва, 12. Я на самом деле вспомнила этот факт, потому что один из моих любимых вопросов «Что, где, когда» звучал, как «Какой академик чаще всего упоминается в передаче?» Знатоки не смогли взять этот вопрос, и какой-то пенсионер из дальнего села обыграл их, получил хрустальную сову и денежный приз. Еще, кстати, смешной факт. В какой-то момент мне нужно было найти фотографии визита семьи Королёва на ВДНХ в Центре космонавтики и авиации. Его дочь зовут Наталья. Если искать Наташу Королёва в ВДНХ, выпадает...
Наташа Королёва.
Певица. Вот такое совпадение. Так что популярная фамилия. Космонавтика и авиация отметил юбилейный год новыми экспонатами. У нас появилась фотозона, оформленная как спускаемый аппарат Гагарина. Можно сесть в капсулу, сделать фотографию. На фоне можно увидеть колосья того самого поля, про который я рассказывала, и раскрытый парашют. А кроме того, мы вернули на экспозицию большой портрет Гагарина, который висел под куполом павильона с 80-х годов, и в 2000-е из него исчез. А еще под этим куполом и портретом в 90-е произошло одно очень интересное событие, которое называется Гагарин-пати.
Как вы думаете, что такое Гагарин-пати?
Гагарин-пати? Это звучит как вечеринка, чтобы отметить юбилей того, как Юрий Гагарин полетел в космос.
Ой, я бы так тусовку у нас в городе назвал. Ну, наверное, какая-то вечеринка, но ну как она связана с Гагариным? Может, что-то с космосом? Или какое-то техно-диско там играет? Ну, я не был на такой, нет, я первый раз слышу.
Ух ты! Ну вот, слово «пати», если честно, я не знаю, что это такое. Мне кажется, что это какая-то, я бы так назвала, не Гагарин-пати, а Гагаринский фестиваль. Или, не вечеринка, а Гагаринский форум какой-то. Вот на свой манер бы я так по ретро, если в ретро удариться, то я бы так назвала. Но пати, мне кажется, Гагарин-пати – это, честно говоря, я не знаю. Гагарин-пати. Какая-то вечеринка, какой-то праздник, посвященный Гагарину. Может быть, юбилею какому-то в каком-то году. Не знаю. Признаюсь, я не знаю, что такое Гагарин-пати. Вот расскажите мне.
Попробуйте представить себе вечеринку мечты.
А начнем мы знакомство с культурой этого поколения на вечеринке Гагарин-пати, который состоялся в Москве на ВДНХ в павильоне «Космос». Это место было выбрано не случайно, так как жизнь и творчество этих людей неразрывно связаны с космосом, а энергетический бит музыки Гагарин-пати, несомненно, напоминает звуки открытого космоса.
Рейв, на котором бы можно было хорошо провести время. Представьте, что это происходит в космосе. Именно так можно описать Гагарин-пати. Это вечеринка, которая прошла в павильоне «Космос», в котором еще располагались экспонаты, посвященные покорению космоса. И павильон удалось взять в аренду и провести в нем настоящий рейв. То есть это длинная вечеринка, она проходила несколько раз. И что интересно и важно для нас, в то время в Советском Союзе не знали, что это такое. Люди не понимали, кто такие диджеи, как проходят такие мероприятия. И именно поэтому в таком месте эту вечеринку и получилось организовать. Ее анонсировали по телевизору, и более того, заручились поддержкой космонавта, и сказали, что это будет вечер прослушивания космической музыки. В общем-то, на самом деле, организаторы не наврали. Мне очень нравится рассматривать афиши этой вечеринки. Буквально художники создавали их. Это знаковое изображение. Первая вечеринка состоялась в 90-м году, зимой. Многие, кто на ней участвовал, вспоминают, что было достаточно холодно, и обогревающие конструкции светились в темноте.
Потоки разноцветного света от сотен прожекторов брызнули во все стороны, залив своды павильона. По куполу метались яркие лучи, стелились клубы дыма, и в них тонули 2000 сотрясаемых децибелами человек. Молодежь выплясывала под колонками, а бизнес-элита подкреплялась горячительными напитками. За всем этим из-под купола с улыбкой наблюдал Юрий Гагарин. Корпорация «Счастье. История российского рейва». Андрей Хаас.
На самом деле, в том числе уникальность этого события в том, что в дальнейшем никогда не получалось арендовать такое государственное помещение, никогда не получалось анонсировать его широко по телевизору. То есть сейчас представить себе такое мероприятие достаточно сложно не только в космосе, но и в целом в Москве достаточно серьезно относятся к большим вечеринкам, на них приходят с проверками. В этом плане у нас, конечно, культура рейвов достаточно в угнетенном состоянии находится. Так что можно вспоминать эту легендарную вечеринку как какой-то очень красивый, яркий старт этой истории в России. Я считаю, что ВДНХ – самая космическая точка на карте Москвы. Поэтому обязательно приходите сюда смотреть на ракеты, космические аппараты и иногда на настоящих космонавтов.
Понял, отдается зажигание.
Слушайте подкаст «Свой на ВДНХ» в мобильном приложении «Мегого».